У этого костра разговором владел немолодой, лет за 40, кавалерийский капитан. Говорил он вещи по тем временам смелые, о том, что царская армия при всех ее недостатках к войне была подготовлена лучше, не зря же ее первые операции были активно наступательные, и если бы не Ренненкампф, восточно-прусскую операцию она бы, безусловно, выиграла. А мы, напротив, если бы не спохватились в последний миг, сейчас вообще неизвестно, где были бы. Может, и под Москвой уже. Воронцов поразился, насколько четко капитан уловил суть событий. И подумал, что, как всегда, люди, умеющие непредвзято, здраво и широко мыслить, отчего-то оказываются совсем не на том месте, не в той роли и не в тех чинах, что заслуживают, и как требуют интересы дела. Ну, кто этот капитан? Командир эскадрона, помначштаба полка, никак не выше, а мог бы и на генеральских должностях служить, если б вовремя его рассмотрели, кому положено. Или лес пилить, что вернее, тут же решил Дмитрий, а может, уже и попилил. «Забывайтесь, капитан!» — прозвучал с другой стороны костра уверенный и начальственный голос, подтверждая правоту последней мысли Воронцова. «Думайте, что говорите! Вас бойцы слушают!»
«Но и пусть слушают! На пользу пойдет! То, что я сказал, в любом учебнике написано. В середине августа 14-го, если помните, русские войска на всех фронтах наступали, так что немцы из Франции в разгар наступления на Париж войска снимать начали. Не так? А чем мы с вами, товарищ старший батальонный, сейчас занимаемся? Поясните, если я чего не понимаю».
Возражал капитану, как рассмотрел Воронцов, старший батальонный комиссар с малиновыми пехотными петлицами. И возражения его были вполне для тех, и не только для тех, времен стандартными. Насчет коварства, внезапности, гения товарища Сталина и неизбежной грядущей победы. По сути, близко к истине, но настолько не к месту, что даже среди бойцов, кому он апеллировал, поддержки его слова не встретили. Впрямую, конечно, никто не возразил, но все как-то отвлеклись. Кто начал колоть штыком картошку в котелке, проверяя, не сварилось ли, кто заговорил о своем в полголоса. Комиссар это тоже ощутил, и то ли он тоже был умный человек и говорил по должности, то ли решил подождать другого момента, но бросил беззлобно: «Вот, пожалуйста, и результаты ваших речей». И без паузы спросил: «Закурить ни у кого не найдется, весь день без табака». Воронцов протянул ему свою пальмиру. Нашлись еще желающие, пачку расхватали вмиг, оставив деликатно хозяину 4 штуки. Дмитрий продвинулся поближе к капитану. Тот его заинтересовал, и свою компанию заводить требовалось, одиночкой долго не просуществуешь. «Вы не историк?» — спросил Воронцов.
«Нет, я экономист. А история...» Ленин, кстати, писал: «Смешно не знать военной истории».
«Это верно. Однако», — понизил голос Воронцов, «иногда и Ленина нужно цитировать поаккуратнее». Капитан посмотрел на Воронцова пристальнее. «Полковник или полковой комиссар?» «Комиссар», — не стал уточнять Воронцов.
«Что-то я вас раньше не приметил».
«Я только что на вас вышел. Весь день в одиночку пробирался, машина сгорела. Кто тут у вас старший? Или каждый сам по себе?»
«Нечто среднее. Начальников много, толку мало. Есть тут один майор, пытается руководить, но выходит у него слабо. Беда, что ядра нет. Был бы хоть один взвод со своим лейтенантом, тогда вокруг него и остальные бы формировались. А так, у меня есть 5 бойцов, но я пока присматриваюсь». Капитан махнул рукой. «Еще посмотрю, да, может, снова сам пойду. Обидно из-за чужого бардака пропадать».
«Ну-ну», — сказал Воронцов. «Утром сориентируемся. Вы возле меня держитесь со своими людьми. Может, что и придумаем. У вас кони есть или пешком пробираетесь?»